По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья, это Илья Переседов, программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-888-8948, и телеграм для сообщений, в латинце в одно слово, «Говорит МСК-бот». Простите, немножко заговариваюсь на жаре, страшная жара у нас стоит в Москве. Вот, и сегодня я решил взять немножко такую, ну, отвлеченную, немножко такую узкую тему, да, потому что мы так очень так последние разы говорили широко. Кстати, я надеюсь, вам пригодился наш выпуск про черешню и клубнику. Сколько ее можно есть, в каких количествах. Кстати, напишите, удалось ли вам прислушаться к нашим рекомендациям. Вот, а тут я подумал, что мы как-то все вот говорим, там, снижение веса, рассуждая о людях вообще, как о сферических конях в вакууме. А люди-то бывают разные. И надо сказать, что мне приходилось слышать, вот, например, в спортивном колледже, где я обучался, что поскольку биохимия мужского и женского организма различаются между собой, то и заниматься-то нам надо немножко, а может быть даже немножко по-разному, вот, и уделять этому внимание тоже несколько по-разному. Поэтому тема наша сегодня звучит провокационно: почему женщинам труднее похудеть, чем мужчинам, и помочь в этом разобраться, так ли это, нам поможет наш эксперт. Анастасия Лунегова, тренер по пилатесу, послеродовому восстановлению, а также перинатальный йога-терапевт. Господи, за что я люблю свою профессию, что я узнаю постоянно какие-то новые слова, значит. И специалист по восстановлению движения. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Ну, во-первых, расскажите нам, пожалуйста, что же такое, вас прекрасно слышно, что же такое перинатальный йога-терапевт?
Перинатальная йога-терапия – это йога-терапия, которая занимается работой с беременными женщинами и сразу после родов восстановления. То есть это такое время, когда, собственно, нужно особое внимание уделять работе с женским организмом, восстанавливать работу таза, мышц живота, тазобедренных суставов, грудной клетки.
Отлично, давайте мы тогда с вами еще и затронем вопрос по поводу восстановления веса после родов, но мы это сделаем во второй части нашей программы, после новостей, да? А сейчас, прежде чем переходить к такому важному вопросу, я не могу не спросить у вас, как у тренера по пилатесу. Слушайте, ну, я знаю, и многие знают, что пилатес – это имя собственное. Да,
да, вот. Да, так и есть. Ну и правильно, эта наука называется контрология. То, как Джозеф Пилатес назвал ее, это контрология.
Да, да, вот, это знают многие. Но я слышал, что Джозеф Пилатес изобрел свой этот метод, находясь в тюрьме. И мне вот хотелось бы узнать у вас, так ли это, если да, за что же он там находился?
Нет, он не находился в тюрьме, он с детства был рахитным ребенком, довольно слабым, и он бежал из, если мне не изменяет память, из Германии в Америку и на корабле познакомился со своей женой. Он в целом занимался изучением восточных единоборств, занимался изучением йоги в том числе, и создавал свой метод, вставая с кровати. То есть он в детстве был слабым ребенком, но ему всегда хотелось быть более сильным, более физически развитым, и он просил привязывать к кровати различные пружины, механизмы, с помощью которых он занимался, когда не мог встать. И, собственно, этот, почему сейчас пилатес, тренажеры, все большое оборудование, оно похоже на кровать изначально. Это кровать с различными, например, кадиллак, с различными пружинами, перекладинами. Это пружины для ног, пружины для рук, и это сейчас трансформировалось в инвентарь большой для занятий.
Слушайте, безумно интересно. А мы периодически говорим про ходьбу как про основу, да, и точку входа физическую активность правильную. Нам надо будет с вами отдельно потом сделать выпуск про кровать, как начало, значит, пути в спорт. Может быть, можно повторить опыт Джозефа Пилатеса без специальных приспособлений, а вот просто с нашими обычными матрасами.
Ну, я думаю, что если бы Джозеф Пилатес жил в наше время и узнал о всех, так скажем, плюсах биомеханики походки, то он бы обязательно внедрил это и в Пилатес, то, как сейчас делают его последователи. Но в тот период, да, он больше занимался там, работой с танцорами и балетными.
Отлично. Ну, вот я услышал из ваших как бы слов, что в данном случае, как часто, в общем-то, бывает, за каждым великим мужчиной стояла женщина, да, по поводу его супруги. Ну, тогда давайте перейдем к нашей основной теме. Вот женский организм и мужской организм, да, с одной стороны, женщины больше, чем мужчины, особенно в России, как-то вот сосредоточены на внешности своей, причем зачастую даже во вред себе. Да, и вот мы здесь на нашей программе часто говорим, что как бы при конфликте красоты и здоровья надо выбирать всегда здоровье.
Вот, это правда.
С одной стороны. С другой стороны...
Идут бок о бок, эти два понятия.
Да. С другой стороны, кстати, врачи, которые выступают периодически в наших эфирах, они говорят, что женщины более активно у нас обращаются за диагностикой и медицинской помощью. И в этом плане в их профессиональном сообществе есть поговорка, что у нас женщины болеют, а мужчины умирают. Вот. Поэтому если деликатно подойти к теме управления весом. Вот есть какое-то своеобразие у женских организмов, когда мы об этом заговариваем?
Ну, я бы сказала, что нет. Угу. Своеобразие у женского организма такого, что мы запасаем жиры и становимся более непривлекательными с этой точки зрения, нет, такого нет, это мифы, и то, что часто говорят, вот у женщин гормоны скачут, поэтому я поправилась, у меня гормоны, на них списывают просто все, на самом деле гормональный фон влияет очень незначительно на повышение веса, чаще он влияет именно на задержку жидкости, то есть на отеки, но это не более, это в тяжелых крайних случаях не более 5 килограмм лишнего веса. Это прям вот когда тяжелая ситуация с гормональным фоном. В остальных ситуациях это скорее то, что у женщин недостаток мышечной массы, недостаток этой фабрики. А мышцы – это фабрика по переработке жиров в энергию. Если есть мышцы, то они всегда будут требовать питания. На мышцы всегда нужна энергия. И соответственно, женщины меньше в нашей стране в целом занимаются, ну, не только в нашей, в мире, меньше занимаются и именно силовыми нагрузками, которые позволяют увеличивать мышечную массу в размерах, в объеме, и отсюда идет множество...
Слушайте, ну я сейчас на вас смотрю, а я напоминаю, что у нас идет трансляция в ВКонтакте и в Телеграме, где вы можете нас не только слушать, но и видеть. Вот, и смотрю на вас, Анастасия, и вот прям как хлопаю ресницами и почти взлетаю, потому что вы же такая миниатюрная. Неужели у вас какой-то большой объем и процент мышечной массы в теле? Вот, как бы...
Знаете, я давно не делала биоимпедансный анализ состава тела, честно, очень давно.
Я напоминаю для слушателей, биоимпедансный анализ – это анализ, при котором через тело пропускается слабый ток, регистрируется на выходе, пропускается, на входе регистрируется, и компьютер подсчитывает соотношение мышц в организме воды и там уже как бы всех остальных
костей, жира и так далее.
Элементов, да.
Вот, я давно не делала, поэтому точно сказать не могу, но чисто визуально по соотношению мышцы и жирового компонента сейчас больше мышц. Я думаю, что я в норме, то есть где-то у меня так примерно 20-25% жира есть в организме, то, что в норме, но даже вот что-то такое.
Хорошо, про режим тренировок мы тогда еще поговорим, но я задам как бы вопрос, может быть, из разряда мифологии, потому что вот когда, например, я учился, нам рассказывали, что если ты тренируешь мужчину, ты тренируешь одного человека, если тренируешь женщину, ты тренируешь как минимум четверых людей, учитывая вот особенности работы ее организма и особенности настроения вот во время как бы месячных циклов, так ли это?
Ну, особенности настроения может быть, и то это не у всех, и это больше связано с психологией, а с точки зрения гормонального фона на данный момент не существует каких-то объективных качественных исследований, которые бы доказывали, что действительно это влияет на как-то на тренировки, то есть тренироваться, говорят, сейчас всем нужно одинаково. Единственное, что нужно учитывать, это разницу в состоянии и в физиологии мышц тазового дна, и, соответственно, упражнения подбираются в соответствии с тем, в каком состоянии находится тазовое дно у женщины, там, например, после родов.
Так, отлично. Тогда давайте попробуем сформулировать эти основные принципы универсальной тренировки, о которой вы говорите, может быть, с небольшой погрешностью на сезон. Если мы не будем советовать сейчас людям, не знаю, бегать по жаре по часу, там, по двум или что-то такое.
Но бег тоже не сжигает большого количества калорий, как, например, силовая тренировка, потому что силовой тренинг, он тратит энергию в процессе тренировки и еще и после тренировки в течение, там, в зависимости от того, насколько интенсивная была тренировка.
У меня такое ощущение, что нас просто какое-то культуристское лобби проплатило Анастасии перед нашим эфиром. Анастасия, я напоминаю, вы у нас тренер по пилатесу и йога-терапии.
Да, но это абсолютно не исключает этой методологии тренировок. Она включена в пилатес. Пилатес – это тоже вполне себе силовой тренинг. Пилатес – тоже силовой тренинг. Йога тоже может быть достаточно силовым форматом тренировки.
Ну, разумеется, если там силовая... будешь, стоя на одном пальце ноги, удерживать все свое тело в равновесии и координации, то, конечно.
Да, присесть, пистолетик, встать, завернуться, все это тоже достаточно силовые показатели. Вопрос в том, что многие воспринимают йогу и пилатес как приятную тренировку для растяжки. Прийти, подтянуться, то есть какую-то суставную гимнастику сделать. И все, и на этом обычно заканчиваются все
попытки.
Все попытки, да, дальше как-то прогрессировать. И получается, что почему, вернемся к нашему вопросу, почему женщине сложнее похудеть? Что женщины себя по большому счету жалеют. Достаточно много.
Слушайте, и... ну не знаю. Да. Кстати, вы знаете, у меня в этом плане абсолютно другой опыт. Вот, потому что когда там я начал заниматься собой, а я там вообще там съезжал с точки там 150 килограммов, историю. Да. И как можно догадаться, я достаточно часто ходил в спортивные залы. И по моим наблюдениям, ну, правда, это были ну, такие достаточно хорошие спортивные залы в центре Москвы. Но женщины там вжаривали гораздо больше мужчин. Правда, там, ну, про многих из этих женщин можно было бы заподозрить, что это часть их как бы профессии, ну, то есть там, в плане такой внешности как бы эффекта, но все равно, то есть вот как раз если сравнивать таких именно офисных персонажей, то мне кажется, что вот столичная жительница, она скорее, отработав вот в офисе там, сколько бы там, 6 или 8 часов, пойдет и будет еще приседать, значит, как бы бежать. А мужчины, они скорее вот два подходика сделают, постоят, поговорят, как-то так. Так что я здесь хочу за женщину заступиться.
Я не в том плане, что они ленивые на тренировке. На тренировке они выкладываются, но далеко не все доходят до таких сложных тренировок. А еще мы не забываем, что главный фактор похудения – это все-таки дефицит калорий. Как-никак, это дефицит калорий. И у мужчин, и у женщин это работает одинаково. И поэтому здесь необходимо, в общем-то, в первую очередь для похудения не в тренажерный зал бежать. Это дополнительный расход энергии, а в первую очередь контролировать свое питание.
Да, что, кстати, женщинам бывает сложно сделать, потому что вот...
Особенно женщинам после родов.
Сейчас про роды поговорим. Особенно, кстати, домохозяйкам, потому что вот тут я сейчас там веду один курс, связанный с фитнесом. У нас как раз выступала лектор про психологию переедания. Читала лекцию и говорит, что вот очень многие женщины, они вынужденным образом, занимаясь домашним хозяйством, они пробуют еду, которую готовят.
Ну, как минимум
да,
пробуют.
Да, да, как минимум пробуют. А у нас еще считается хорошим тоном каждому приготовить что-то свое, а потом вечером она компенсирует это своей едой, и, в общем, получается...
Или поставить да. какие что-то на стол, должно что-то стоять, да, какие-то да, да. печенья, пирожки.
Ну, все-таки, конфеты. Вот как бы вы советовали входить вот в эту культуру работы с собой?
Если мы говорим про то, что входить с нуля, то однозначно мягко, потому uh-huh. что начиная сразу спорт с такой позиции, что это расплата за грехи, то есть я захожу с тем, что я расплачиваюсь за каждую съеденную шоколадку, я расплачиваюсь за то, что я там столько лет не тренировалась, то можно очень быстро слиться. Не полюбить этот процесс, не проникнуться им. И хватит в такой ситуации, ну, максимум на месяц, это при лучшем раскладе, а потом, значит, найдется куча отговорок. Поэтому я рекомендую всегда входить в этот процесс мягко на протяжении 2-3 месяцев.
А вот что значит мягко входить на протяжении 2-3 месяцев? Не чаще 2 раз в неделю тренироваться или
нет,
что?
Нет, не чаще. Возьмем минимальные рекомендации ВОЗ. Например, по физической активности для взрослого населения это минимум 3 часа в неделю для людей, которые это именно занятие спортом. Это именно занятие спортом, помимо того, что вы ежедневно ходите, двигаетесь, выполняете бытовые какие-то активности, не сидите, не лежите. Да? 10 тысяч шагов, эти самые 10-15 даже по рекомендациям ВОЗ. 3 часа в неделю – это минимум, который вы должны потратить. И как вы их проведете? Вы их можете 3 часа потратить, то есть 3 раза в неделю по часу позаниматься, либо вы можете там 6 раз в неделю по полчаса провести. Но это именно тренировки, которые у вас вызовут как минимум испарину на теле, то есть которые поднимут ваш пульс.
То, как мы говорим в разговорном темпе, когда вы прикладываете отчетливые усилия, но при этом все еще можете говорить такими развернутыми фразами.
Да. Примерно так. То есть вот с такими тренировками, но нужно войти в регулярный ритм. Самое главное, ну это на опыте моих клиентов, опять же говорю, а я очень много занимаюсь именно с женщинами, которым очень трудно дается спорт. Они никогда с ним не дружили, они всегда его избегали, они всегда во время критических дней в школе подходили к физруку и говорили, ой, я сегодня не могу, и, в общем, всячески избегали занятий. И когда сейчас 30+ пришло, 1-2 ребенка, тело уже не то, которое хотелось бы, появляется понимание, что без спорта никуда. И при этом у них были попытки приходить в спортзал и начинать вот именно сразу в бой, но это не дает результата, это... Ну, чаще всего, я не говорю, что это всегда, да, есть женщины, которые по характеру способны преодолеть это и на силе воли выехать, но большинство не готовы.
Да, я знаю, кстати, вот парочку, которые так, вот так заходили в спортзал и потом становились там чемпионками по пауэрлифтингу через какое-то время.
Да,
такое тоже бывает. Ну, хорошо, давайте теперь перейдем к вашей профильной теме. По поводу, вот раз уж вы упомянули, восстановление после беременности, там, тело после 2 детей, и я прям чувствую, как в нашем направлении летят копья от таких радикальных феминисток, которые говорят вам про себя или вслух перед радиоприемниками, да, что вы насилуете женщин ложными стандартами там, как бы недостижимой красоты. Вы говорите им, что после 2 детей они должны задумываться о спорте, хотя они должны после 2 детей задумываться о психотерапевте, значит, и, об адвокате, да, значит, по разводным процессам. Вот. То есть как это обосновать? Почему это вообще-то как бы нужно? Что это дает женщинам как бы лично им самим?
Потому Но что... давайте начнем с того, что происходит в период беременности с женским организмом. Да. В период беременности вырабатывается огромное количество гормонов, которые делают более мягким наш связочный аппарат. То есть, в частности, гормон релаксин, который влияет на пластичность соединительной ткани. Из соединительной ткани у нас состоят, в частности, связки, удерживающие кости таза вместе. Угу. В принципе, если бы релаксин действовал только на таз, то проблем было бы, возможно, меньше. Но он действует на весь организм комплексно. Соответственно, это сделано, чтобы таз мог конфигурироваться в процессе родов, под размеры и форму ребенка. И потом, когда резко ушел внутрибрюшной объем, когда резко ушел, по сути, это была опора организма изнутри, это был такой огромный воздушный шар, на котором все держалось. Он резко уходит, кости очень мягкие, мышц нет, они очень перерастянутые еще, слабые, неврологически, возможно, выключены, например, после кесарево сечения или после эпизиотомии. И, соответственно, они просто не могут удерживать суставы нормально. И для начала, как раз вот эти 2-3 месяца на восстановление необходимо связочного аппарата.
Я сейчас, может быть, большую глупость скажу, но когда я похудел на свои первые 40 килограммов, у меня были, по-моему, похожие ощущения, то есть у меня точно так же гулял, значит, позвоночник, как бы, и было ощущение, как будто я лишился вот этой опоры, вот этого опорного столба из жира, на котором, значит, у меня все держалось.
Вот очень интересный момент, да. Полный. Вы, наверное, быстро сбросили вес?
Ну, достаточно, да.
Быстрый?
Достаточно, да, это было быстро, да.
Ну, то есть, если это быстро происходит, то да, вот. Кстати, у меня... у женщин это происходит в момент.
Меня, кстати, тоже интересовал вопрос. Я не знаю, может быть, вы не знаете на него ответа. Ничего страшного, если вы не знаете, как бы. А что с фасциями происходит в тот момент, когда вот резко человек теряет в весе, вот уходит жидкость из организма, уходит жир? То есть, вот что
фасции,
с ними?
Они так же, как и мышцы изначально.
Сейчас, для слушателей я напоминаю, что фасции – это пленочки, в которых у нас как бы упакована наша мускулатура, и которые обеспечивают нам вот это единство мышечного каркаса. Вот как я говорю, что для хозяек, когда вы приносите с рынка фермерское мясо, прежде чем его готовить, вы снимаете с него пленочку. Вот такая же пленочка есть как бы у нас, и она обеспечивает единство нашего вот мышечного скелета, мышечного каркаса.
Но фасция, если, естественно, там какой-то мы говорим про большие объемы живота, например, она тоже перерастягивается, потому что у нее есть свойство пластичности. Но доказано, что в фасции есть небольшое количество сократительных волокон, сократительных мышц, ну, элементов, да, сократительных элементов. И она совместно с мышцами тоже постепенно сокращается. Но это нужен процесс на эту инверсию обратно, нужно время на эту инверсию.
Хорошо, то есть вы говорите, что женщинам после беременности необходимо уделять внимание и время физическим нагрузкам, чтобы именно восстановить организм вот в тот естественное состояние целостности, да которая
ну,
была.
Такую, как бы, да, стабильность суставов, да, восстановить, а потом на эту восстановленную структуру уже можно накладывать любые классические приседания, упражнения, которые, собственно, все знают, там видели в тренажерном зале, которые выполняются, возможно, сложные элементы там в йоге, в пилатесе, более силовые, либо с дополнительным отягощением. То есть все, что будет провоцировать нестабильность суставов, нам сначала нужно застабилизировать эти самые суставы.
Сколько времени уходит примерно на вот такое восстановление в среднем?
Здесь зависит от исходного состояния организма женщины. Если до беременности она была спортивной, подтянутой, регулярно тренировалась и хорошо понимает, осознает, что у нее где и как должно двигаться, она быстрее возвращается. В принципе, за месяц уже очень многие возвращаются полностью. Если женщина до беременности ничем не занималась, и она не понимает того, где у нее лопатка, как она двигается, что такое бедренная кость и как она способна вообще в тазобедренном суставе вращаться, ей сложнее это дается, на это уходит до 3-5 месяцев порой.
Это при какой интенсивности занятий?
Ну, это вот возьмем 3 часа в неделю.
А, все-таки всего лишь 3 часа в неделю, да?
Да.
Но при условии сохранения вот этих 10 тысяч шагов, про которые вы упомянули.
Да, это обязательно, это та интенсивность, которую, по большому счету, мама с 2 детьми дома 100% выбегает.
Слушай, а мне всегда вот было интересно, я смотрю на женщин, которые ходят по улице и носят, вот как бы, причем не только младенцев у нас там, я помню, до 5 лет таскают на себе, а это же такая нагрузка, а вы как-то специально какие-то упражнения им прописываете, чтобы укреплять вот те группы мышц, которые будут задействованы при переносе детей?
Мы обучаем тому, как правильно поднимать веса, как правильно держать ребенка, да, и я, конечно, не рекомендую там больше, если ребенок весит больше 20 килограмм, то носить его больше 5 минут, по большому счету уже нужно либо на папу складывать, либо в коляску перекладывать, либо садиться и держать его сидя. То есть нести его так долго не стоит. Вот, но...
Извини, прошу прощения, мы сейчас прервемся на новости, а потом продолжим наш разговор и в том числе поговорим тогда, видимо, про период, который предшествует беременности.
Да.
Не переключайся.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена. Илья Переседов на радио «Говорит Москва». Мы продолжаем наш разговор с Анастасией Лунеговой, тренером по пилатесу, а также послеродовому восстановлению. Начинали и продолжаем говорить про управление весом женщинами, но еще неизбежно, конечно, коснулись и вопроса, связанного с физической активностью деторождением. Ну, что я вообще считаю прекрасно, потому что прекрасно, деторождение — это прекрасно, надо всячески этому помогать. Вот. И нам пишет вопрос. Кстати, напоминаю, что у нас есть смс-портал +7 925 888 8948 и также телеграм для ваших сообщений. Латинцы в одно слово, говорит МСК-бот. И вот у нас спрашивают в телеграме, есть ли после родов особенности похудения, действительно ли пролактин мешает сбрасывать вес?
Пролактин, нет, не у всех, пролактин не мешает сбрасывать вес, пролактин мешает набору мышечной массы, опять же, росту, и он продолжает удерживать связки долгое время, опять же, вот мягкими, и такое тело чуть более отечное, я бы так сказала, но очень большой процент женщин после родов быстро худеют и даже выглядят очень истощенными и, наоборот, чрезмерно худыми, быстро возвращаются в форму. А вот на фоне пролактина, на фоне того, что начинают кормить, появляется дополнительный расход энергии, и женщина не привыкла столько есть, и ей кажется, что она вечно голодная. Я по себе даже могу сказать, было именно так. Даже ночные походы к холодильнику случались. И ты начинаешь просто есть, а то, что сложнее, если нет привычки считать и понимать, какое, что ты ешь, белки, жиры, углеводы, ты начинаешь закидываться той едой, которая проще, которая быстрее приносит энергию. Быстрые углеводы, ну, собственно, обычно поправляются именно на этом.
А вот еще раздаются критические реплики в наш с вами адрес, потому что упрекают нас и говорят, что слишком как-то мы оптимистично все это описываем, да, потому что, например, после кесарева организм вообще там заживает, восстанавливается, как бы о каком там месяце восстановления может идти речь, о каком быстром выходе на физическую активность. Там,
а после кесарева рекомендуется приступать к тренировкам спустя 8 недель, после естественных родов через 6 недель. Но эти 1.5-2 месяца после родов рекомендуется выполнять бытовую активность, восстановление бытовой активности, подвижности. То есть это уход за ребенком тоже требует усилий. Нужно никто не воспринимает из женщин и врачей зачастую элементарную суставную гимнастику как занятие спортом. И когда врачи говорят, что вам не стоит заниматься спортом, они имеют в виду, я общалась с такими врачами, которые говорят, что нет никакого спорта 2 месяца, они имеют в виду приседания, штангу, прыжки, бег, тренировки вот такие интенсивные. Но суставная гимнастика, где вы повращали руками, сделали подъем на носки, подышали, понаклонялись, восстановили бытовые движения, она вполне возможно в эти 2 месяца.
А давайте тогда пару слов скажем про эту суставную гимнастику, которая, с одной стороны, я думаю, ну, не то чтобы я думаю, я знаю, она может быть полезна не только женщинам, но и мужчинам, да, с одной стороны. С другой стороны, в силу наших стереотипов, воспитанных в основном уроками физкультуры в школах, да, где там нужно как бы быть готовым прыгнуть через козла, подтянуться на канате и так далее, в силу вот всяких игр в ГТО, Вообще-то...
Да, я недавно наблюдала соревнования по ГТО.
Да,
было очень интересно.
Ну, а вот, кстати, тогда давайте шаг в сторону. Вы как эксперт у нас, в том числе специалист по восстановлению движения. Вы согласны с тем, что некоторые из нагрузок ГТО, они не очень-то безопасные и полезные как бы всем подряд?
Я бы сказала, что они оценивают, знаете, есть такой классный мем, где сидят в ряд слон, обезьяна, тигр, там рыба и черепаха. И им говорят, тот, кто быстрее всех залезет на дерево, достанет банан, тот победил. Ага, ну, мы понимаем, что как бы мы будем сравнивать вообще несравнимые вещи. И здесь тоже у людей есть разные стереотипы. Я, например, всегда сравниваю это. Помните, в нормах ГТО есть, во сколько ты наклонился вниз, в наклоне вот эта вот линеечка.
Ниже ступеньки там на 10 сантиметров нужно прогнуться.
Нет, тут на 20 я смотрела, 20 это прям вот... идеально.
Это, видимо, для моего возраста уже для 10, а для вашего еще на 20. Да. Так.
И там суть в том, что за счет чего ты делаешь этот наклон. Я смотрю, и по идее ты должен наклониться в первую очередь за счет наклона таза вперед, за счет растяжения задней поверхности бедра и, собственно, вообще задней поверхности ног. Но очень многие люди наклоняются за счет сгибания поясницы, и им не хватает, они думают, что у них руки короткие. Им не хватает длины, потому что таз не наклоняется, и смысл как бы пытаться ему удлинить руки, если мы не говорим ему, как нужно правильно это сделать.
Но опять-таки, мне умные люди рассказывали, что там есть упражнение, вот подъем тела из положения лежа, ну это пресловутый напресс, когда мы поднимаем именно тело, и что в 90% случаев люди делают это неправильно, потому что они нажимают как раз на копчик, вот вытуживают, и просто могут травмировать позвоночник.
Вот, как бы, могут травмировать позвоночник, а женщины после родов могут травмировать тазовое дно и спровоцировать опущение стенок влагалища, матки и даже спровоцировать недержание таким образом, то есть то, к чему обычно это все приводит.
Друзья, не пытайтесь давать нормативы ГТО. Во-первых, если вы хотя бы полгода перед этим регулярно не занимаетесь каким-то видом нагрузки, и если человек, который вас в этом как-то координирует, не имеет представлений, в общем-то, о базовых каких-то основах, нормах биомеханики, движения. А, хорошо, ну давайте вернемся к нашим прекрасным беременным женщинам. Я обещал, что мы поговорим про период предваряющей беременности. И вот здесь беременность и предваряющие роды. И вот здесь интересно, есть, ну, насколько я знаю, женщины, которые, во-первых, очень стремятся контролировать вес своего тела и даже чуть ли не во время беременности. Ведение, А есть, наоборот, ну, как бы те, кто считает, что вообще нельзя сегодня позволить себе беременность, пока ты перед этим не как-то специально
не подготовился,
не натренируешь свое тело. И вот, как бы, можете и тех, и других направить на путь истины.
Ну, каждый выбирает то, что ему ближе с точки зрения психологии, наверное. Тут нельзя, к этому процессу вообще нельзя полноценно подготовиться, так или иначе. Что включает в себя? Ко мне часто обращаются с запросом, я бы хотела подготовиться к беременности. Вот что обычно включает в себя этот параметр? Чем более крепкими, сильными будут ваши мышцы, эластичными и упругими, тем лучше. И здесь, естественно, долгосрочный опыт занятий спортом будет только в плюс вам. Если же вы хотите за пару месяцев как-то там себя подготовить, особо не получится этого сделать, это будет... ну, такая полезные занятия, но они не принесут такого прям значительного выраженного эффекта в послеродовом восстановлении. Мы обычно занимаемся спортом для того, чтобы проще выносить было, чтобы не болела спина, чтобы не разъехались там стопы, не развалился диастаз, и для того, чтобы быстрее собраться после родов, то есть прийти в исходную форму. Женщина, у которой были лучшие исходные данные, ей проще прийти в эту форму. Женщина, у которой были изначально не очень хорошие данные физические, ей будет сложнее пережить этот процесс. Потому что в любом случае идет набор веса, в любом случае идет, собственно, гормональные скачки, которые приводят к размягчению, к тканей.
Слушайте, а что во время физических нагрузок уже вот в процессе беременности? Потому что у меня был случай, когда вот я занимался активно собой, и в этот момент жил в Бангкоке. Вот, я жил в Бангкоке, арендовал апартаменты в таком хорошем как бы небоскребе, который такой мини-мир, такой микрокосм, где на последнем этаже был вот свой внутренний фитнес как бы зал, где я там тренировался. Но я, кстати, делал акцент на аэробной нагрузки, вот, потому что, да, я знаю про то, что, ну, у меня были функциональные тренировки, и я знаю, здесь с вами согласен, что на строительство мышечной массы требуется энергия, но при этом все-таки вот этот окислительный эффект тоже никто не отменял, если мы говорим про настоящие такие достаточно долгие аэробные как бы тренировки, не то, что мы там 10-12 минут там как бы подрыгались.
Да-да-да.
Вот, и я мог наблюдать, там приходил такой прекрасный, утонченный, вот восточный такой азиатский мужчина, значит, фитнес-тренер, как будто прям вышел там из какого-нибудь корейского фильма. И он, и к нему приезжали именно вот явно женщины беременные, причем некоторые из них заметно беременные. И он работал исключительно с ними, очень мягко, как бы деликатно, но при этом они у него там, по-моему, и на гравитроне подтягивались, и как бы что-то еще. И я удивился, что это целое, оказывается, такое направление, как бы есть в фитнесе, именно сопровождение беременности в процессе. Это что такое? Это к чему?
Ну, это в первую очередь для хорошего самочувствия самой мамы, потому что в процессе того, как ты занимаешься, у тебя как минимум повышается количество эндорфинов. Это уменьшает, опять же, отеки, это снижает риски развития варикоза, в том числе, ну и, собственно, крепкие и сильные мышцы еще никому не мешали поддерживать хорошо осанку. И заниматься нужно еще и для того, чтобы контролировать вес и контролировать уровень сахара в крови. Очень распространенная сейчас ситуация в мире, когда происходит гестационный диабет. Это очень распространенная, но особенно, конечно, на данный момент на Западе, ну и у нас это начинает набирать обороты, когда женщина даже с виду неполная, у нее наблюдается гестационный диабет, то есть это диабет, развивающийся только во время, это в период беременности. И вот занятия, физические занятия спортом значительно снижают риски гестационного диабета и понижают уровень сахара в крови. И женщинам с этим, в общем, с предпосылками к диабету настоятельно рекомендуют спортивные нагрузки.
А если уж мы вот пошли так по женской тематике, а что у нас с увеличением возраста? Потому что тоже, ну вот как бы приходилось мне слышать о том, что сегодня, ну как бы наша жизнь меняется, и вот люди до 40 лет активно строят карьеру, активно нарабатывают какие-то возможности, и после 40 получают возможность их тратить, а если говорить там про сферу туризма, то в ближайшие даже там десятилетия это уже будет прерогатива тех, кому за 60, и в том числе такое размеренное и умное занятие собственным телом. И вот там среди вот этих вот моих студентов, я просто знаю несколько человек, которые говорят, мы как-то будем на возрастных людях как бы специализироваться. А вот что здесь вот как бы с возрастом вот как бы у женщин и, соответственно, контролем веса и развития?
С возрастом у женщин, ну, если мы говорим климактерический возраст, когда наступает и меняется состав гормонов, снижается выработка эстрогенов, в этот период, в первую очередь, что опасно у женщины, очень сильно вымывается кальций из костей, кости становятся хрупкими, и у женщин очень часто развивается остеопороз. На фоне которого нередко случается при неудачном падении, переломы ног, вместо привычных каких-то растяжений и вывихов, там, да, ну, обычно там упал, ударился, ушибся, а тут переломы начинаются. Либо неудачное движение, там, прогиб позвоночника или какое-то скручивание, компрессионный перелом позвоночника. У меня была клиентка, которая, ей было 50 лет на тот момент, они поехали с семьей куда-то на отдых в Европу, и она прокатилась вместе с инструктором на джетски, на этом водном мотоцикле. Они ехали, и на волнах какой-то прыжок, Они подпрыгнули, и она говорит, что, ну, прям серьезно подпрыгнули. Угу. Вышла, говорит, чувствую, болит спина. День болит, на второй день температура поднялась, вообще неожиданно. Поехали в больницу, а ей говорят, что у нее компрессионный перелом всех поясничных и еще 3 нижних грудных позвонка.
О, Господи.
В итоге у нее металлоконструкция на половину позвоночника.
Ничего себе. Так, нет, вообще то, что люди с возрастом склонны ломать конечности, это мы все знаем.
Да. Но мне интересно, что мышечная масса способна поддерживать питание костей,
так,
и движение, об этом мало кто знает.
Вы нам расскажите. Я не знал, что об этом этого можно как бы избежать с большой долей вероятности.
Но это можно сильно профилактировать, я бы так сказала. Потому что питание костей во многом зависит от того, насколько хорошо работают мышцы вокруг костей, чтобы пропускать, то есть кости у нас пористая структура, они принимают питательные вещества по всей своей длине. Принимают, отдают, и у них это все, вот этот процесс происходит равномерно. И, соответственно, если вокруг костей недостаточно эффективно распределяются жидкости в организме, которые с помощью жидкости все проникает туда, это диффузия костная происходит, в том числе с помощью жидкости. Если этого недостаточно, то мы получаем слабое питание костей, а если мы не заложили его заранее, то мы получили, собственно, более низкую плотность.
Ну, вообще о том, что именно с возрастом необходимо делать акцент на силовые нагрузки, я читал. Другое дело, что... Ну, и это касается даже, скажем так, людей глубоко пенсионного возраста.
Да.
Другое дело, что, видимо, когда здесь идет речь о силовых нагрузках, не предполагаются приседания со штангой или что-то еще. Тогда давайте расскажем, а вот что это за критерий, когда нагрузка становится силовой? То есть по поводу... общего физического тонуса, да, про этот разговорный темп и движение с отчетливым усилием мы сказали. А в какой момент нагрузка становится вот именно отчетливо силовой, и как отслеживать тогда ее эффективность?
Ну, в такой ситуации силовая нагрузка – это тогда, когда вы 12-15 повторений какого-либо упражнения выполняете, и вот последние 2 у вас прямо на отказе. Практически. То есть вы делаете, и вы чувствуете, что вот последние 2 упражнения, они прямо из последних сил. Вот это будет силовая нагрузка. То есть то, что для вас будет сложно.
А что это за физический комплекс, на ваш взгляд? Потому что я сразу скажу, на мой взгляд, я не очень в итоге как бы люблю тренажерные залы, ну, потому что их еще надо найти с хорошей комплектацией. Я люблю тренировки с петлями TRX. Вот
прекрасный
мне нравится при хорошей, при подборе этих упражнений, как бы, напоминаем, опять-таки, биомеханика, это наше все. Смотрите хотя бы в Ютубе, смотрите, да, как это делают инструкторы, и следите, чтобы в зеркале вы делали как бы очень похоже.
Хотя бы примерно похоже.
Да, а у вас какая рекомендация будет?
К петлям TRX?
Нет. По поводу вида нагрузок, вот как бы вот виды тренировок.
Ну, это функциональные тренировки, да, тоже. То есть это функциональный пилатес, в принципе, упражнения пилатеса тоже достаточно функциональные. Если есть возможность заниматься на большом оборудовании пилатеса, чудесно. Если нет, то дополнительно использовать ленточные амортизаторы, эспандеры, использовать какие-то скользкие поверхности, которые могут вам создавать дополнительное сопротивление при выполнении упражнений. То есть я постоянно веду домашние тренировки для людей, и у меня есть свои онлайн-курсы, и я на них как раз рассказываю о том, какие упражнения показываю, как можно в домашних условиях сделать супер-мега-функциональную тренировку по принципам пилатеса выстроенную, где у тебя будет правильно выстраиваться все движения тела, и, в общем-то, это очень интенсивные нагрузки.
Ну, тогда уж скажите, где их найти? Правда, все решат, что это джинса, хотя она таковой и не является. Да.
Нет.
У нас же сейчас...
Самое простое, это...
У нас некоторые соцсети запрещены.
Да, на сайте lunegova.ru.
А, окей.
Сайт lunegova.ru, там есть все ссылки необходимые, которые нужны. Можете там все посмотреть.
Хорошо, спасибо большое. У нас 5 минут осталось до конца нашей программы. Вот короткие, и нам как раз тут еще пишут, я приседаю со штангой 100 килограмм 10 раз, разве можно дать аналогичную нагрузку с помощью петель TRX? Спрашивает нас Игнат. Ну, Игнат, наверное, нет, но здесь вопрос, зачем вы приседаете со штангой 100 килограммов 10 раз, и какого вы хотите добиться эффекта? Если для собственного здоровья, то вы удивитесь, но можно это сделать и менее, как бы, травмоопасно, или как минимум более удобно, потому что со штангой 100 килограммов ты как-то не поперемещаешься по миру.
Но если у Игната цель гипертрофия мышц ног значительная, выраженная, то в такой ситуации ему действительно, ну, прям такая массивная гипертрофия, то ему 100 килограмм необходимо, потому что действительно с петлями TRX или в домашних условиях мы такой гипертрофии не добьемся.
Но с другой стороны...
Если только будем крутить педали... Очень-очень-очень долго и быстро.
Слушай, ну, с другой стороны, если посмотреть, что делают ребята, вот, которые занимаются как-то воркаут, да, с помощью тех же турников, там уже, конечно, не петли TRX, но как бы турники.
Ну, там собственный вес.
Да, и собственным весом, там все в порядке у них и с плечами,
но
и со спинами.
Это плечи, да. А если мы говорим про ноги.
Да, про ноги тут уже, сложнее.
Но ноги круто очень прокачивают. Я была недавно на балете, и я просто сидела и восторгалась тем, какие у них ноги и как высоко они прыгают. А у них ноги прям объемные, эластичные, гибкие. У мужчин в первую очередь хорошо развиты ягодичные мышцы, хорошо развиты квадрицепсы, бицепсы. И попробуйте прыгнуть на такую высоту много-много раз за там короткий промежуток времени. Я думаю, что ноги точно с тем же успехом прокачаются.
Ну, вообще, мне кажется, что как раз именно танец должен быть итогом какой-то систематичной физической нагрузки. Если вот ответить себе на вопрос, зачем это делать, то как бы...
Но опять же, не любой танец, а скорее такая современная хореография с элементами классики. Да-да-да. Потому что... Классический танец, там вот эти позиции, когда часто не учитывается особенность индивидуальных суставов, например.
2,5 минуты у нас остается, и давайте все-таки тогда, может быть, какой-то короткий совет про питание летом, вот как для наших слушателей.
Не забывайте про белок. Это рыба, легкое мясо. Не забывайте про клетчатку, салаты, овощи. И если уж мы говорим о том, что летом не хочется много есть, но то утром выбирайте злаковые какие-то продукты для того, чтобы поддержать необходимый минимальный уровень углеводов. А так питайтесь легче.
То есть хлеб мы амнистируем?
Я бы так не сказала, нет, с утра на завтрак тост с лососем.
Нет, так амнистируем, мы
разрешаем, да,
амнистируем, да. Но вот нужно как-то уделять внимание, что за состав хлеба, потому что я советую просто выбирать то, где нет сахара или минимум сахара, вот. И если еще написано, что там какой-нибудь зерновой, то совсем хорошо.
Ну, конечно, чем более натуральный состав, чем меньше в нем добавленного сахара или чем меньше в нем каких-то ешек, удивительно, если вы почитаете состав хлеба в магазине, там очень часто используется куча глутаматов, куча каких-то химии такой, которую бабушка так не добавляла в хлеб, когда пекла. Ищите тот хлеб, который максимально приближен к бабушкиным.
А что по поводу фруктов? Вот сейчас скоро арбузы пойдут. Я ко всем экспертам подхожу с вопросом. Разрешите мне есть арбузы в неограниченных количествах, пожалуйста.
Да, давайте так. Я не эксперт по питанию.
Так.
Сама обычно интересуюсь этим вопросом у экспертов. И все хорошо в меру. Ешьте их, но лучше не добавлять. То есть не после обеда съесть еще арбуз.
Как отдельный прием пищи такой, да?
Но это больше с точки зрения того, что вы, когда едите, вы поели основное блюдо, и потом еще дополнительный арбуз, вы растянули себе желудок до больших объемов, и, в общем-то, получается, что захотите есть потом больше и сильнее. Поэтому просто отдельным приемом пищи выбирайте Сейчас удобно, кстати, стаканчики режут. Вот я сейчас на побережье нахожусь, стаканчики режут, вот порция арбуза. Вот ее съели, и все.
Прекрасный лайфхак. Все мы позавидовали Анастасии Лунеговой. Напоминаю, тренер по пилатесу была с нами, а также специалист по восстановлению движения. Спасибо вам огромное. Услышимся через неделю. Илья Переседов, «Большая перемена». Удачи, пока.